Я зачитаю одно место 19 главы Луки. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мэтры и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему: Закхей, садись скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу: Господи, половина имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Аминь. Мы все дети Иисуса, мы сегодня Его церковь, и мы понимаем, что Господь каждого из нас нашел. Господь нашел нас, потом это действие продолжалось, Он нашел наших детей, Он находит наших внуков, Он находит наших близких и родных, за которых мы молимся. Поэтому мы понимаем из этого места Писания, что Господь ищет. Ищет, и Он ищет не среди праведников, Он ищет среди грешников. Тех людей, которые будут спасаться, которые откроют свои сердца, которые будут идти дальше за Господом, получая от Него все, что Он готовит и приготовил каждому человеку. Потому что Он не просто так призывает людей. Сегодня мы имеем, как обычно, эту возможность благословлять детей, молиться за них, благодарить, что они здесь, потому что они также нуждаются в Слове Божьем, также это Слово Божье касается этих сердец. Вот, и мы будем благодарить всегда Господа, что это происходит вот с этих вот лет, с юных, с детских лет. Это великая благодать, которая дарована сегодня для церкви, потому что время коротко. Писание говорит, что время коротко. И это время коротко очень быстро проходит. Они вырастают, становятся на наших глазах взрослыми, принимают Господа. Дальше идут этим путем, в котором они были наставлены, о котором они слышали, и в котором они сегодня с этих детских лет принимают это участие в служении для нас. Поэтому давайте мы помолимся, благословим детей. Попросим благословения, чтобы Господь их благословлял и дальше. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за ту милость великую и огромную, которую Ты являешь сегодня к этому собранию, к нашей стране, где мы живем, где мир и покой, где время благодатное для того, чтобы Евангелие Твое звучало. Сегодня это Евангелие звучит в Твоих церквях, там, где призывает Твое имя чистого сердца, Господи. И мы верим, что это действительно любовь Твоя, которая является нам сегодня, которая является нашим детям, нашим внукам, которая является каждому человеку, который открывает сегодня свое сердце перед Тобой. Сегодня эти дети защищены, Господь, Твоей любовью. Они под Твоей защитой и охраной. И мы верим, что это будет так, потому что Ты их защищаешь, потому что Ты их растишь, Ты даешь им жизнь, даешь им понимание Слова Божьего. И по мере их взросления, Господь, я верю, что Ты наставишь их на те пути, которые будут правильными в их жизни, которые будут показывать свет другим, и детям, и взрослым, Господи, потому что все мы являемся Твоими свидетелями, свидетелями Твоей благодати и любви, которую мы принимаем. Поэтому пусть этот свет, который есть у нас, в наших детях, в наших внуках, пусть он изливается на этот мир, потому что Ты ищешь людей, которые будут спасаться, Ты ищешь людей, которые будут искать Тебя и принимать Твою любовь, Господи. Поэтому благослови нас всех, чтобы мы были одним, Господь, телом, одним организмом, одной церковью, невзирая на лица, невзирая на наше понимание тех или иных мест Писания, невзирая на то, что мы разного возраста, Господи, и мы понимаем, что объединяет нас только Твоя любовь, и только она сделает вот то возможное для Тебя, невозможное для нас. Поэтому пусть Твоя любовь действует в этих сердцах. Во имя Иисуса я прошу. Аминь.
В мире очень много понятий о крещении. Многие крестятся сами по каким-то интересным очень соображениям, непонятным. То есть, ну, как правило, это приобрести такую, как бы, приобрести какую-то защиту Божью. То есть я сделаю что-то хорошее для Бога, а Бог, ну, в ответ сделает, уже должен, как бы, обязан, куда ему деваться. делать должен что-то хорошее для меня, да? Поэтому крестятся сами люди, понимая, что, в общем-то, ну, если я уже крещен, то значит, как-то Бог как-то должен что-то мне хорошего сделать, такое благословить. Крестят детей, как это самое, зачем? Ну, очень часто такой ответ, особенно в традиционных церквях, зачем детей-то крестить? Он говорит, чтобы не болели. Ну, как-то, чтобы не болели, надо одевать по погоде и... Еще как-то стараться по-другому. Крещение немножко из другой области. Из области какого-то там охраны, оберега, там, защиты какой-то или еще что-то такое. Крещение это нечто более серьезное. И откуда оно начинается? Почему оно вообще существует? Я бы, наверное, очень хотел сегодня обратить внимание на то, с чего все началось. А началось все с крещения Иисуса Христа. Началось все с крещения Иисуса Христа. И вот эта история описана в Евангелии от Матфея. Мы его разбираем на изучении в среду. Но сегодня хочу для всех еще раз напомнить в третьей главе, историю третьей главы Евангелия от Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо... Он тот, о котором сказано, сказал Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чеслах своих, и пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и седукеев, идущих к нему, креститься, сказал им, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Смотри, сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих создать детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. И... Я не достоин развязать обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, и сожжет солому огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживает его и говорит, «Мне надо креститься от тебя. Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. Крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и вот отворились ему небеса, и видел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и опускался на него. И вот глас с неба говорящий, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот, собственно, история практически всей третьей главы, короткая такая, очень емкая, короткая. Матфей записывает события того времени в отношении Иоанна Крестителя. И как многие из вас слышали, понимают и знают, что это крещение, что вообще служение Иоанна Крестителя, оно было, ну, как сказать, уникальным в своем роде, удивительным. Это то, что называется духовное пробуждение по своим масштабам. Потому что мы читаем очень четко и ясно написанные слова, да? Весь Иерусалим, Иудея, Иорданская окрестность, идут к Иисусу Христу, точнее, идут к Иоанну Крестителю, чтобы что? Креститься от Него, исповедав грехи свои. Понимаете? Не за, как это сказать, не за чудом, не за колбасой, что называется, не за какими-то, ну, не за какими-то там впечатлениями интересными, хорошими. Идут, чтобы сделать достаточно неприятное дело для любого человека. Что? Исповедание своих грехов. Тем, ну, как сказать, тут как-то вот на днях мы немножко там затронули этот самый темпераменты, там, славянские, восточные темпераменты. Ну, вы должны как бы понимать, что немножко наш, допустим, темперамент отличается от людей восточных. Да? И они совсем, как бы, и они, и люди по-разному совершенно, даже те же, вот, ну, как бы, славяне или же восточные люди, они по-разному обличение даже воспринимают. Если знаете, как это сказать, ну, на Востоке оскорбление воспринимается немножко по-другому. Как? Более бурно. Если что-то, можно и кинжалом побряцать в ножнах. Не знаю, как анекдот, правда, неправда, но мы вот когда с Юрой встречались, он говорит, какая-то, не знаю на самом деле, я, может быть, воспринимаете как анекдот. Он говорит, слышал про этого самого там, про одну иммигрантскую церковь, там в основном, ну, люди вот с югов Советского Союза. Он говорит, пастор говорит, нам только хорошее проповедует. Спрашивает, а что, говорит, если обличать начнет? А говорит, а мы его зарыжим. Поэтому тем более удивительно, что, ну, в общем-то, мы видим, что там тоже евреи, это тоже достаточно такой, как это сказать, темпераментный народ в силу солнца, в силу, не знаю, каких-то там еще особенностей, может, острой пищи, может, еще каких-то вещей. Я не знаю, почему, вот, ну, как сказать, на югах народ более такой темпераментный, что называется, чем на севере. Погода влияет, однозначно. Так вот, огромное количество людей проделывают большой путь, терпят много неудобств, потому что вы понимаете, что это не так, что сел на машину и быстро приехал. Это на ослике, это пешком, это под солнцем, это не один день. Это для многих, ну, как сказать, для многих это, опять же, это не просто вы вышли за ворота и там фабрики и все, а это натуральное хозяйство, это куры, это овцы, это надо кормить, это надо поить и так далее, и так далее. То есть огромное количество, ну, как сказать, огромное количество людей бросают свои домашние дела, каким-то образом терпят большие неудобства и идут на вот этот Иордан. Зачем? Чтобы просто-напросто на виду у всех людей исповедать свои грехи. Да? Даже сам факт того, что они туда пришли, это уже факт не совсем приличный в обществе, скажем так. Да? Что это такое? Все же знают, что на Иордане не гуманитарку раздают, да? Все же знают, что на Иордане не просто так люди ходят. Зачем они ходят на Иордан? Для одной единственной цели. Какой? Исповедать грехи свои. Исповедать грехи свои. Это единственная цель того, что люди идут на Иордан. Единственная. Других там целей нету. Не так, чтобы просто посмотреть, не так, чтобы просто послушать. Но туда идут люди, чтобы исповедать грехи свои. И если ты на этот Иордан пошел, то что? Какой вывод? Ты грешник, да, потому что, смотрите, наверное, вы попадали в такую ситуацию, когда, допустим, ну, кто-то, ну, когда какой-то проповедник призывает вас и говорит, если вы чувствуете в своем сердце там обличение там или что-нибудь такое, ну, как сказать, если эта ситуация вас касается, пожалуйста, выйдите вперед, мы за вас помолимся, да, и что держит выйти вперед? Ты понимаешь, что нужно бы тебе помолиться, ты не находишь это в себе, ты видишь, что это есть в тебе, да, то, что говорится. Какая-то грех, какая-то неправда, какая-то еще что-то такое. Но тяжело сделать шаг. Почему? А что подумают? А если я выйду? Ну, я даже, может, не скажу, но если выйду, то подумают, а репутация? А я же это самое, а как это сказать? А самолюбие? А гордость человеческая? И так далее. То есть нужно на самом деле что-то очень серьезное, какое-то на самом деле серьезное реальное Божье прикосновение к человеку, чтобы он вот так столько неудобств потерпел. Ради чего? Ради того, чтобы исповедать свои грехи. И это очень-очень, ну, какая ситуация достаточно, как это сказать, щекотливая, что ли. И вот Господь так устроил, что тысячи, сотни тысяч людей каждый день постоянным потоком идут на этот Иордан, исповедуют грехи свои, и Иоанн их крестит. Что такое крещение? Откуда оно взялось? Да? Многие спрашивают, почему оно, что это такое вообще заявление такое, почему нужна вода, почему обязательно там вот окунать и так далее. В общем-то, вот само крещение взялось из ритуальных омовений Ветхого Завета. Что это такое? То есть Господь в Ветхом Завете, в книге Левит, в книге Чисел определил очень много закона, ну как таких вот моментов, по которых человек может ритуально, что называется, оскверниться. Прикосновение к мертвому, прикосновение к чему-то нечистому, ритуально нечистому, прикосновение там, ну в общем-то очень много вариантов, очень много моментов, очень много нюансов, по которому нечаянно или в течение естественного какого-то хода жизни ты можешь нечаянно оскверниться, да? Ну вот к чему-то нечаянно прикоснулся, к какому-то там, ну как нечистому человеку, к какому-то, может быть, там нечистому предмету, ритуально нечистому. Я имею в виду не то, что грязному какому-то, а именно вот, как бы сказать, по закону ритуально объявленному нечистым. И этот человек, когда он, когда он объявлялся нечистым, оказывался нечистым, он не мог участвовать, основная проблема была в том, что он не мог участвовать, во-первых, в богослужении, а во-вторых, он не мог участвовать в жизни Израиля. То есть он был изолирован в этот момент. Он не мог больше, как бы сказать, быть полноценным членом общества. То есть некоторые должны были уйти из города, некоторые хотя бы могли оставаться дома, но не участвовать в жизни семьи, не участвовать в жизни общества, чтобы не осквернять других, так сказать. Их даже прикасаться к ним тоже даже было нельзя. Поэтому и единственная ситуация, по которой он мог выбраться из ритуального осквернения, это было вымыться самому, это было вымыть свои одежды и подождать вечера. Ну, потому что как только заходило солнце, начинался новый день, и человек уже считался чистым после этого ритуального. Таким образом, Господь показывал, что человеку нужно очищаться. Человеку нужно, смыть себя что-то, какую-то грязь, прежде чем он сможет приблизиться к Богу. И вот этот, опыт, многовековой уже опыт на протяжении многих столетий в Израиле, они в конце концов поняли, что это значит. Люди, в конце концов, вот в служении Иоанна Крестителя видно, что люди наконец-то поняли, что это значит. Что не просто какая-то физическая там нечистота от того, что ты прикоснулся к чему-то нечистому, а они поняли, что внутренняя человеческая нечистота, что внутренний человеческий грех, он мешает людям быть участниками богослужения, и он мешает быть полноценным израильтянином. Потому что израильтянин – это Божий народ. Израильтяне – это Божье общество. Они понимали, что им мешает, что не какое-то там ритуальное осквернение, а что на самом деле они до них дошло, что внутреннее состояние, что человеческий грех, что их внутренняя неправда, она не позволяет им полноценно служить Богу, она не позволяет им быть настоящими израильтянами. И в итоге это вылилось в то, что было при Иоанне Крестителе. Они шли уже не просто ритуально оскверненные, они шли с пониманием того, что реально им мешает, где они нарушают какие заповеди Божьи, что происходит, не так в их жизни. И приходя, исповедали это и говорили: я сделал вот то, то и то. Вот в моей жизни какая неправда. Вот что на самом деле, в чем я неправ перед Богом. Исповедали, и после этого Иоанн окунал их в воду, таким образом, символизируя, что человек очищается и желает быть очищенным. И вот в этом крещении принимало участие огромное количество людей. Сотни, тысячи, еще раз подчеркиваю. Это было то, что называется духовным пробуждением в обществе. Такое иногда происходит. Мы читаем о таких вот явлениях, о таких удивительных вещах, которые происходят иногда в обществе, именно в обществе. Это затрагивает огромное количество людей. Когда люди идут в церкви, когда люди исповедуются, когда люди посвящают себя Богу, когда они не хотят жить, как жили раньше, когда они понимают, что основная их проблема – это не кто-то или что-то, а, собственно, они сами. И их неправда. Когда люди, желают Божьей близости, желают Божьей благословения, когда для них это становится самым главным и самым важным, когда они не готовы поступиться своими принципами, своей какой-то гордостью, своей репутацией и пойти туда, на этот Иордан, и креститься там вместе с остальными такими же. Понимаете? И им не важно, что будут говорить вслед, им не важно, что будут о них думать, им важно одно, что думает о них Бог. Аминь. Это и есть духовное пробуждение, потому что Бога бояться должно больше, чем человеков. И к Божьему мнению прислушиваться нужно лучше, чем к человеческому. Поэтому, когда такое происходило на Иордане, имело достаточно массовый характер, в это удивительное явление вдруг вливается сам Иисус. Такая вот странная картина, когда Иисус приходит, написано к Иоанну на Иордан, и говорит: «Я хочу креститься тоже». Иоанн очень удивлен. Удивлен настолько, что, не хочет этого делать. Он говорит: «Мне надо креститься у тебя». Понимаете? «Я недостоин развязать, как он говорит, ремень обуви на твоих ногах. Мне надо креститься у тебя. А ты приходишь ко мне». Это, у него недоумение. Аргументы Иисуса, достаточно такие он не разъясняет ситуацию, почему так нужно сделать. Он просто говорит: мы таким образом исполним волю Божью. Для Иоанна это достаточно. Он, написано, допускает его. Что это значит? Во-первых, удивительный сам факт, что это совершилось, раз. И вообще, что это означает? Потому что то, что делает Иисус, это правда очень странно. Потому что Иисусу исповедать? В нем же нет греха. Что Иисусу исповедать? И зачем? И вообще, зачем этот вот сам странный факт, зачем ему креститься, если ему нечего исповедать? Вы не думали никогда об этом? Такая вот удивительная вещь. Да и тот момент, что он сам туда, что он попадает в такую компанию, само по себе, тоже очень необычно. И как-то очень такая ситуация достаточно щекотливая. Поглядите, Христос, он не имеет никаких тех проблем, которые имеют люди, которые на Иордане. Ни одной из них. Он не терзает, то есть у него нет проблемы прийти к Богу, в отличие от тех людей, да? Тех, говорит, грехи не пускают. У него нет проблем. У него нет проблем служить Господу. У тех не получается. Он может. У него нет проблем каким-то образом угодить Богу. Все хорошо, все нормально. Но Христос делает это и вообще становится в один ряд со всеми остальными людьми. И это очень, я еще раз говорю, это очень-очень щекотливо. А о Христе потом пойдет слух, что он друг мытарей, блудников и грешников. А если, если ты друг, то, может, ты с ними заодно, а если ты друг, может быть, ты тоже такой же, понимаете? Это, это такой очень серьезный удар по репутации. Если вы помните, там фарисеи пришли креститься, и седукеи пришли креститься на Иордан к Иоанну Крестителю. Но они пришли как-то по-особому, да? Потому Иоанн обличает их и говорит: не буду крестить, сотворите достойное покаяние и так далее. Они пришли как-то по-особому. Почему? Потому что когда выходят сюда люди и каются здесь, да, не хочется особенно сливаться вот с этой вот толпой грешников, которая здесь кается. Поэтому можно где-нибудь в сторонке постоять, помолиться, да? А Христос выходит. Христос выходит вместе со всеми. Христос, сливается вот с этой вот массой грешников на самом деле. И сам вообще этот факт удивительный, что он вот становится рядом в одну линию со всеми. Он не выделяет себя. Он не говорит, понимаете, потому что это уже дистанция, это уже позиция. Я вот здесь залез на повыше, да, и уже вроде как будто бы другой. Да, власть имеющий. То есть я уже могу говорить: вы перестаньте делать то-то и то-то, да, как будто бы, меня это не касается. Могу говорить: мы давайте не будем делать то-то и то-то, уже немножко лучше. Но уже, уже есть какая-то позиция, да, уже есть какая-то дистанция. А когда он на самом деле спускается со своих высот и становится одним из людей, и становится в ряд людей, он не стесняется этих людей. он не чуждает этих людей. Их есть, ну как сказать, есть за что стесняться таких. Они достойно себя ведут, эти люди? Нет. Они, как это сказать, они радость для Бога? Далеко нет. Они, у них все правильно и хорошо в жизни? Нет. На самом деле, их есть за что стесняться. Понимаете, когда что-то вот неправильно, нехорошо, как-то, как сказать, и это вот, ну, даже если твой родственник, да, если вот он там ведет себя недостойно где-то на улице, ну, хочется на другую сторону перейти. Да? Ну, типа мы не знакомы. А Христос, наоборот, он эту дистанцию сокращает до минимума. Он становится в один ряд такой же, ну, как буквально вот... И об этом на самом деле удивительно написано послание филиппийцам, когда Павел пишет о том, что сделал Христос. Это вот 2 глава, 6 и 7 стих. Написано, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек. Принял образ раба и сделался подобным человеком, и по виду став как человек. Так вот, Иисус Христос, ну, если угодно, что Он там делал на этом Иордане? Если можно так назвать, если это будет теологически правильно, Он, ну, на самом деле, крестился в человечество, соединяя себя, соединяя свою жизнь. Он говорил о себе: «Я Сын Человеческий». Будучи Сыном Божьим стопроцентным, Он говорит: «Я Сын Человеческий». И он на самом деле соединяется с человечеством, вот этим самым человечеством, становясь одним, ну, полноценным, как это сказать, не сбоку стоящим, не, как это, не со стороны смотрящим, не каким-то еще, ну, не на какой-то дистанции. Он вообще убирает эту дистанцию. Он становится полноценным одним из людей. Полноценным одним из. Даже делает то, что делают эти самые люди. И на Иордане он не исповедует свои грехи, он, потому что нечего исповедовать. На Иордане он, как это сказать, приближается еще больше к человеку, делает еще один шаг навстречу человеку. Он вот здесь вот это вот слово, которое здесь принял образ, когда он родился, он принял образ нас. Потому что он родился таким же человечком, как и мы с вами родились. И сделался подобным человеком, по виду став как человек. Подобным – это вот, ну, вот как раз вот, ну, вот приближение максимально его к нам. Поэтому, когда Христос крестится, он не то, что пример показывает, он не то, что там что-то, какое-то благословение хочет получить. Ну, как сказать, он на самом деле становится полноценным, ну, не то, что он и есть, но он становится еще ближе к нам. Он становится в один ряд с людьми. Еще раз говорю, ситуация некрасивая для него. Почему? Потому что стоять в одном ряду с грешниками, которые пришли туда исповедоваться в своих грехах, это выглядит некрасиво. Или как? Некрасиво. Это выглядит некрасиво. Да? Ну, для примера, если кто-то вдруг захочет побеседовать с бомжами возле Норфы и будет стоять достаточно с ними долго, то у людей может закраться подозрение. Какое? А не одни ли вы с ним поле ягоды, что называется? Да? А не решил ли ты покатиться по этой же дорожке? Поэтому, когда такое происходит, мы понимаем, что это некрасиво. Но, тем не менее, Христос не смотрит на свою репутацию. Христос не боится называться другом мытарей и грешников. Он сознательно идет по этому пути. Почему? Потому что у него есть цель, что называется, найти и спасти погибшее. И поэтому он будет там, потому он пришел, потому он на самом деле и крестился на вот этом самом Иордане. Он приблизился к нам еще больше. Он приблизился к нам еще ближе. Это удивительно. Он крестился ради нас, не ради себя. Он крестился ради нас. Он крестился, чтобы, ну, на самом деле, как бы быть соединенным с вот этим самым грешным человечеством. Не грехом, а подобием его абсолютного. Не греха, а человека абсолютно. Поэтому то, что сделал Христос, это на самом деле очень большая, написано, уничижил себя, да, перед этим стих предыдущий, шестой, да, или даже вот седьмой стих, да. Но написано, начало седьмого стиха, уничижил себя. Что это такое? Унизил, умолил, некоторые переводы говорят, обокрал сам себя. И вот это вот, будучи Богом, он снизошел к человеку и стал похожим на человека. Это, это страшное унижение. То есть, и причем человеку не в самом лучшем, и я подчеркиваю, человеку не в самом лучшем его проявлении, а в самом, что называется, худшем его проявлении. Он был всегда среди низов, не среди приличных фарисеев, не среди приличных каких-то там седукеев или книжников, потому что это люди были приличные, а он был среди самых неприличных и не стеснялся быть среди самых неприличных и искать вот этих самых неприличных. Подумайте об этом. Это на самом деле огромное смирение, это огромная любовь, огромное благословение, которое имеет человек, когда Бог не постеснялся, Бог не погнушался, Бог не, не смутился, не еще что-то сделал. Он на самом деле реально уничижил себя, унизился. Унизился до образа человека и встал в один ряд с этими грешниками в очередь на крещение. И крестился так же, как и остальные грешники, тем самым показав, что он ничем не отличается от них. Или он сказал, нет, ребята, я крещусь по-другому. Он не кричал об этом, он не заявлял, ребята, я крещусь, потому что мне нужно вот исполнить волю Божью. Я не грешник, эй, все слышали? Я хороший. Он не делает разницы, он не подчеркивает свою особенность. Он на самом деле, наоборот, сливается с этими людьми и поступает абсолютно, становясь таким же, как он. Кроме по виду, кроме внутренности. Да? Он не был написан искушен грехом, он не грешил, как некоторые тут пытаются сейчас в современном обществе доказать об этом. Это не то, что пример для него или пример для нас в отношении крещения. Это шаг навстречу. Шаг навстречу Бога, который первый нас нашел. Когда написано, не мы его нашли, он нас нашел. Не мы его выбрали, он нас избрал. Это Бог первым шагнул навстречу и первым протянул руку человечеству. И первым дал возможность людям увидеть и понять, как он к ним относится. Он первый пришел и дал возможность людям поговорить с ним, пощупать его. Как Иоанн пишет, говорит, что мы видели, что слышали, что трогали, о том и пишем, о слове жизни, говоря об Иисусе Христе. Оно, говорит, стало плотью, обитало с нами, полной благодати и истины. И, говорит, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И вот эта удивительная любовь Божья, которая открылась нам, и которая первая шагнула нам навстречу, которая первая дала нам возможность услышать и понять, кто такой Бог и что Он от нас хочет, она дает нам надежду, она дает нам право, она дает нам основание приближаться к Господу. Он первый шагнул к нам. Вот в этом, вот и крещение это было один из таких очень серьезных шагов. Что же такое наше крещение по отношению к Иисусу Христу? Очень ясно, четко написано послание к Римлянам в 6 главе. Послание к Римлянам, 6 глава, с 3 стиха. Написано так. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Следующее. «И как мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху. Хватит. Так вот, наше крещение – это уже наш шаг навстречу Богу. Он сделал первый шаг в своем крещении. Мы делаем свой шаг в своем крещении, да? И что такое крещение наше? На что оно похоже? Как здесь написано? вот здесь вот с чего начинается. Он говорит, ветхий наш человек, то есть наш старый человек, что? Распят с ним. Мы понимаем, что на кресте Христос умирал за наши грехи. Не за что-то там, не почему-то там, а именно по причине нас. Христос на кресте умирал вместо меня и вместо тебя. Он распят за наши грехи. Потому, говорит, и наш ветхий человек распят тоже с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Предыдущий стих. И таким образом мы соединяемся с ним. Когда мы крестимся, мы соединяемся с Иисусом Христом подобием смерти Его. Мы соединяемся с Ним подобием смерти Его. Наше крещение – это не просто наше какое-то ритуальное омовение, как Петр пишет, не просто какое-то плотской нечистоты омытие. Нет. Мы соединяемся с Ним подобием, так как Он соединился с нами. Христос дал нам новое значение крещения. Слышите? Не ритуальное очищение, как раньше у Иоанна, а Христос нам дал новое осознание и понимание крещения. А это соединение. Христианское крещение – это не, как это сказать, это не ветхозаветнее крещение, это не крещение Иоанна Крестителя. Это не ритуальное омовение какое-то для Бога чего-то. То есть, вот как многие говорят, ну, как сказать, я тоже такую слышал фразы, когда люди крестились. Вот, сейчас крещусь, буду такой новенький, чистенький. Это самое, ну, оно да, новенький, чистенький, но не от воды. Потому что значение новозаветнего крещения – это соединение, потому что Христос дал нам это значение. Он соединился с нами, и мы теперь соединяемся с Ним. Мы теперь соединяемся с Ним. Потому мы, вот здесь вот слово ключевое, соединены в пятом стихе. Слышите? Соединены. Что это такое? Это как это сказать? Он вместо нас, мы вместо Него. Мы одно. Мы соединены с Ним подобием смерти Его, также соединены с Ним и что? Подобием воскресения тоже. Потому что Христос не только умер, но и воскрес. Поэтому такая вот вещь. Возвращаясь к Иоанну Крестителю и то, что он говорил в отношении Иисуса Христа, потерпите еще немного, мы посмотрим это в тексте. Он говорит об Иисусе, да, я опять возвращаюсь к третьей главе от Матфея, и в 11 стих написано. Иоанн говорит так, «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин принести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть Иоанн говорит, я просто, говорит, макаю вас, что называется, как это сказать, крещу вас, я не знаю, как, я не специалист, может, Володя подскажет, какое там греческое слово баптиза, по-моему, стоит, да? Ну, баптиза – это погружение. То есть, ну, и можно сказать, я макаю вас в эту воду. Имеет это значение, то же самое, да? То есть я просто вас в эту воду макаю, и вы, ну, как сказать, каетесь, и все. Но тот, кто после меня идет, он сильнее меня. И в чем его сила? Потому что крещение будет другое. Он тоже будет крестить вас, слышите? Он тоже крестить будет вас, но как? Не водой, а чем? Духом Святым и огнем. Он будет погружать вас во что-то другое. В Дух Святой и в огонь. Что такое огонь? Значение Ветхого Завета. Это суд. Огонь – это суд. Так вот, мы с вами на самом деле переживаем это. И крещение как таковое, водное крещение, оно тоже имеет ну, эти значения. Оно тоже, в этом тоже все присутствует. Почему? Потому что если мы крестимся в Его смерть, в Иисуса Христа, что это значит? Это тоже огонь. Это тоже суд. Почему? Потому что Христос умер на кресте по одной единственной причине. По какой? По причине суда. По причине суда над нами. Слышите? Каждый достоин смерти. Потому что душа, согрешившая, да умрет. Найдете хоть один грех в своей жизни? Хоть один. Хоть один. Тогда виновный. И что, скажете сразу смерть? А как вы думали? Если написано. А какая разница? Понимаете? Душа согрешившая, да умрет. И на самом деле, реально, если Адам и Ева были изгнаны из рая за такое смешное, по нашему пониманию, ослушание какое? Что-то где-то съели. Да? Кто из вас мучился угрызениями совести по поводу того, что кто-то что-то съел в последний раз? Если это не связано с вашим лишним весом. А перед Богом неправильно что-то съели. Перед Богом неправильно что-то съели. Кто последний раз каялся за то, что перед Богом что-то съел не то? Так вот, если судьба человечества и судьба Адама и Евы была полностью развернута из-за того, что они что-то где-то съели, они, что называется, как многие говорят, я ничего такого страшного не сделал, да? Не убил никого, да? Не обокрал никого, там, не изменил никому, там, что еще может быть такого нехорошего, недостойного, да? Жизнь никому не испортил, не разрушил. Так вот, они и не убили, и не обокрали, и не изменили, и жизнь никому не разрушили. Они всего лишь навсего чего-то где-то съели, не то, что нужно было от Бога. Да? И этого было достаточно, чтобы жизнь человечества изменилась. Этого было достаточно, чтобы из рая быть изгнанным. Этого было достаточно, чтобы вечность потерять. Этого было достаточно, чтобы Божье присутствие потерять. Послушайте, даже одна такая мелочь, незначительная, казалось бы, она уже разделяет человека с Богом. Да? Тем более наши нагромождения, тем более наши неправды, которые больше, чем достаточно в жизни каждого. И поэтому по причине вот этого суда над нами, по причине вот этого суда над нами был распят Иисус Христос. И когда мы крестимся, мы тем самым признаем свою никчемность в плане Бога, свою недостойность к тому, чтобы жить. Мы понимаем, что мы умерли со Христом, и мы понимаем, что умерших надо хоронить, да? Потому наше крещение – это на самом деле соединение с Ним, соединение в суде. Мы сами себе выносим приговор на основании Слова Божьего. Да? И мы соглашаемся, точнее не так, чтобы мы соглашаемся с Божьим приговором. Я вам неправильно сказал, извините. Не сами себе выносим, мы соглашаемся с Божьим приговором. Мы говорим: Господи, Ты прав. Мы на самом деле понимаем, что нам нету места в Твоем Царстве. Мы на самом деле понимаем, что мы ничем угодить Тебе не можем. Мы на самом деле понимаем, что единственное место для нас – это смерть и крест. Мы понимаем, потому что другого варианта нету. Мы не то чтобы хотим чуть-чуть стать лучше, чуть-чуть стать добрее, чуть-чуть, вот как у нас вот есть песня такая странная, да? Давайте будем чуточку добрее. Ну, станем мы чуточку добрее, ну и что? А с остальным злом что делать? Да? Какая разница там, ты полный злодей, полузлодей, чуть-чуть злодей, в конце концов. По капле выдавливать из себя злодей не получится. Потому что все равно, сколько бы ты этого злодея по капле не выдавливал, он все равно злодей. Аминь. Аминь. Поэтому, так или иначе, мы должны понимать, что нету места для нас Царстве Божьем. И единственное, это на самом деле суд. Это на самом деле огонь. Мы признаем Божий суд. Мы говорим: Господи, мы признаем Твой суд. Господи, Он справедлив, этот суд. Господи, нету для нас места в Царстве Твоем. Нету для нас наследия. Мы на самом деле ни к чему не годны. Мы на самом деле не можем ничего из себя представлять и ничем Тебя заинтересовать, Господь. И потому на самом деле мы понимаем, что единственное место наше, единственная наша судьба – это смерть. Это огонь. Это суд. Это суд. Это Божий суд. Потому что Божье Слово, оно на самом деле судит нас, и ты никаким образом не увернешься от этого самого суда. Перед ним оказывается виновным всякий человек. Всякий человек. И единственное, что мы можем сделать, это согласиться. И сказать: Господь, да, Голгофа – это место нашей смерти. Голгофа – это место нашей с вами смерти. Да или нет? Да. А если мы соединены с Ним подобием смерти, то должны быть соединены и подобием воскресения. И написано, как Отец воскресил Христа из мертвых, то воскресит и нас силою Своею. Как Христос воскрес из мертвых? силой Отца. Участвовал он в этом воскресении или нет? Ну, как-то нет. Он не молился: «Господи, скорее бы мне воскреснуть». Он не просил это самое, вот там как-то. То есть он умер, и все. Он, ну, от него это не зависело. Он умер, и он воскрес. Поэтому мы тоже понимаем, что сила, та же сила Божья, которая воскресила Христа из мертвых, она сегодня присутствует и в нас. Потому что мы соединены с Ним подобием воскресения. И это, как это сказать... Эту силу можно заметить, если быть внимательным, эту силу можно заметить, если подчинить себя, эту силу можно заметить, если верить в то, что Бог делает. Потому что эта сила, она, это сила Божья. Твое есть царство и сила и слава. Мы молимся в молитве «Отче наш», исповедуя то, что на самом деле для верующего возможно все. И то невозможное, что казалось для нас, то есть невозможно поменять самому себя, невозможно мениться самому. Ты можешь разобраться по причине чего у тебя это есть, да? Психология в этом тебе поможет разобраться, почему ты делаешь то или иное дело. Почему ты грешишь именно этими грехами? Разберешься? Разберешься. Почему ты от них зависим? Разберешься? Однозначно. Почему ты не можешь не грешить? Тоже разберешься. Тоже разберешься. Что, как это сказать, на что их поменять, на какие другие грехи их поменять, чтобы прекратить грешить теми грехами? Можно сделать? Можно. Можно менять зависимости, да? Можно перестать, там, допустим, колоться, начать пить. Или можно перестать пить, начать, не знаю, что там, играть в азартные игры, да? Или блудить, или еще что-то такое. То есть можно менять зависимости, можно. Можно с одной зависимости перескочить на другую зависимость. И, как это сказать, но это ничего не поменяет в наших жизнях, понимаете? Может, разрушаться будешь не так быстро, но все равно помрешь, потому что никуда от этого не денешься. И в итоге, в конце концов, единственное, что остается человеку, это поверить в то, что если мы умерли, то нас нет. А если воскресли, то живем не мы, а что-то новое. Аминь. Древнее все, что было, оно прошло. Вот так тот, который ветхий человек, который был, жил, о котором мы еще помним, которого фотографии у нас еще сохранились, которого, ну, как сказать, помнят еще, может быть, родные, которого, может быть, еще кто-то помнит там в отношении там знакомых старых и так далее, он, его больше нет. А как по-другому? Никак. Его больше нет. Он умер, этот самый человек, и был похоронен однажды, соединившись со Христом в какой-то день конкретный в крещении. Да? Петр предлагал тут вчера новый метод крещения устроить. Поделюсь идеей. Он говорит: делаем гроб сетчатый. И медленно погружаем, говорит, в этот наш бассейн, как в могилу. Ну, естественно, человека внутри, с крещаемым. Чтоб прочувствовал всю полноту того, что он умер. Пока пузыри не пойдут. Потом вытаскиваю, я говорю: нет, не надо. Ну, наглядно, в принципе, как сказать, чтобы прочувствовал на самом деле, что похороны прошли, что тебя похоронили, что ветхий твой человек на самом деле умер. Умер совсем. Да? И что воскрес на самом деле... Воскрес на самом деле новый человек. И поэтому ветхого, того старого нашего человека уже нет. Почему? Потому что если мы во Христа уверовали и со Христом умерли, то его уже на самом деле нет. Поэтому над нами грех не имеет власти, поэтому над нами смерть не имеет власти, потому мир над нами не имеет власти. На основании чего? На основании того, что тот человек ветхий, он по счетам заплатил. Он умер, да? Ничего мы не можем с этим сделать уже, да? Умер и все. Потому что на самом деле, ну как бывает, человек живет, оставляет, может быть, после себя, живет удачно, живет неудачно, после себя кучу долгов оставил, возможно, да? Какие-то трудности, сложности и так далее. И все это действует и портит ему жизнь до момента его похорон. Потому что как только он умер, все, больше никаких претензий нет. Почему? Потому что нечего больше с него взять. Ну, нечего. Приставы сразу от него отстали. Все, к нему больше никто никаких претензий не имеет. Ни судебные приставы к нему никаких претензий не имеют, ни какие-то еще там, кого-то он обидел, тоже к нему никаких претензий не имеют. Заметили, что на похоронах говорят все хорошее о людях, да? Да, никто не стоит над гробом и не говорит, знаете, вот он мне еще вот должен. Никто не стоит возле могилы и говорит, а знаете, он меня как обижал в жизни, вот и не извинился, зараза. Все, да, так ушел. Кто мне теперь долги вернет? Кто теперь за него извинит? Все, простили, потому что нет, нечего с него взять. Ушел и все, и ушел. И мы тоже со Христом умерли и освободились от всего. Аминь. А по-другому как? Умерли и освободились от всего. Мы на самом деле новое творение, новый человек. И это новое, которое живет в нас, оно не должно, не призвано жить так, как жило старое. Оно не должно, не призвано повторять те ошибки. Оно не призвано впитывать те же привычки. Оно не призвано подражать тому миру, как образу жизни, который жил раньше. Понимаете? Это новое. Это на самом деле новорожденное. Это что-то от Бога, рожденное в тебе. Силою Божьей воскрешенное. То, что способно, на самом деле способно жить для Бога. Для этого неплохо заботиться, как это сделать. Обновить разум Писанием. Да? Укрепиться в вере, в силу Божью, что Богу все возможно. И на самом деле реально невозможно человеком, возможно Богу. Почему мы можем надеяться на спасение? Почему мы можем надеяться на изменение? Почему мы можем меняться в конце концов? Потому что невозможное нам раньше человеческое, возможно Богу. Аминь. И с этим ничего тоже не сделаешь. Потому, ну как сказать, точнее, сделаешь, если захочешь. Можно игнорировать, можно отвергать, можно, как написано, пренебрегать этим всем. Но тогда горе нам, потому что теряем самое ценное, самое лучшее, что у нас есть. И он на самом деле, Христос, реально крестит Духом Святым и огнем. Потому что огонь – это суд, как мы уже говорили. Дух Святой – это то новое, та новая сущность, которая появляется у рожденного свыше христианина, у христианина, который соединен со Христом. Дух Святой излит на всякую плоть. То есть в каждом из нас есть Божья часть. Каким образом? Духом Святым. Откуда она появилась? Бог дал. Это чудо. Это удивительное чудо, которое, ну как сказать, которое совершенно трудно поддается осмыслению, но к которому на самом деле надо привыкнуть как-то. Апостол Павел постоянно напоминает в своих писаниях, неужели вы не знаете, неужели вы не помните, неужели вы не догадываетесь, что вы, что храм Духа Святого и Дух Божий живет в вас. Об этом можно не знать? Можно. Об этом можно не помнить? Можно. Об этом можно забывать, игнорировать каким-то образом? Можно, но не нужно. Можно, но не нужно. Мы храм Духа Святого. И Дух Божий, Он теперь живет в нас. Зачем Он там живет? Чтобы забавлять нас какой-то святой смеху, какой-то еще какие-то вещи странные, да? Шоу какие-то устраивать или еще что-то такое. Что такое проявление Духа Святого у нас? Изменения наши. Наши изменения. Когда мы меняемся, когда мы становимся похожими на Него, когда Его новая природа в нас открывается во всяком изменении. Когда мы становимся на самом деле такими, как Он. Когда мы замечаем эти изменения. И они не зависят ни от воли, ни от настолько, насколько ты волевой человек. Мой 20 с лишним летний опыт следования за Христом показывает, что это совершенно не зависит ни от способностей человеческих, ни от его талантов, ни от силы воли этого человека. Нет, наоборот, от каких-то, ну, каких-то совершенно непонятных для меня качеств. Я никак не могу вычислить, потому что невозможно. Бог вот как задумал, так и делает. И как написано, призвал, вот, как это сказать, незначительное и ничего не значащее, чтобы посрамить значащее. И поменял вот это ничего незначительное и бестолковое во что-то приличное и божеское, да? И стыдно значащим, умным, воспитанным, талантливым и так далее, которые не меняются. Аминь. Вот и все. Поэтому, на самом деле, как бы сказать, погружение во что-то новое, в присутствие Духа Святого, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И то, и другое – это Божье дело, и это Божьи привилегии. И это происходит в нашей жизни. И это на самом деле связано, это на самом деле вот это крещение наше, вот этот первый шаг навстречу Ему. А дальше, то, что Бог делает. Дальше то, что Бог делает в жизни каждого человека, обновляя его. То, что на самом деле Он каждый день должен напоминать нам, что ты умер, что тебя ветхого больше нет. Не надо его вытаскивать. Не надо его пытаться опять, как это сказать, реанимировать, оживить вот этого ветхого человека. Если умер, то умер. Если веришь, то умер, то пусть умер. Оставь, отпусти. Очень много, ну, как сказать, очень много психологии принесло, ну, это самое, в христианство. Достаточно странные такие чувствования и эти самые. То есть, когда попытка на самом деле разобраться, там, откуда у тебя все это. На самом деле, реально можно разобраться, откуда у тебя это. Можно, я уже повторяюсь. Ты можешь на самом деле, там, мы можем найти там свое несчастливое детство, мы можем найти там какие-то там свои ошибки молодости, мы можем найти там какие-то, ну, может быть, какие-то свои неправильные установки там, в семье, какие нам передали родители и так далее. Мы можем найти всю эту наследственность, выкопать, понять, разложить и понять, вот почему, оказывается, я делаю. О, как здорово, ой, как понятно. А дальше что? А дальше что? Ну, давай будем менять, ну, давай попробуем поменять. Ну, вот попробовали поменять, и что? И дальше ничего не получается. Почему? Потому что, еще раз говорю, перескочить на другое какое-то, на третье, на четвертое. Потому что плоть, она, как это сказать, вот как вот, ну, сейчас детские игрушки такие есть, как вот, как такие... Ну да, как вот такое желе, да, вот его, как его сказать, да, попробуй его ужать, или пластилин, что ли, чтобы понятнее было для старшего поколения, да, невозможно его, как это сказать, удержать в кулаке, вот где-то в одном месте вот тут выперло, его туда запихал, оно где-то в другом месте выскочило, тут запихал, в третьем месте выскочило, и все новое, и все в новых местах, и никак вот, и никак его не контролировать. Оно на самом деле вылазит и вылазит в разных формах, в разных видах и в разных ипостасях, что называется. И ничто с этим не сделать. Поэтому хорошее дело понимать, откуда ноги растут, что называется, откуда все это берется. Но дальше что с этим делать? И единственное, что нам предлагает Христос, это отдать Ему все. Чтобы умер вместе с Ним. И чтобы было похоронено. Чтобы огонь окутал все это дело. Жертва на костре крестилась огнем. Она окутывалась этим самым огнем и сгорала в этом самом огне. И наш ветхий человек, он таким же образом, Божьим судом, скрывается и исчезает. Для чего? Для того, чтобы что-то было новое. Духом, для того, чтобы Дух Божий, Дух Святой, Он мог действовать в нас, Он мог жить в нас. И чем больше мы понимаем, осознаем, верим в то, что мы, нас нет ветхого нашего человека, он распят с ним, тем больше, легче и свободнее действует Духу Святому в нас. Аминь. И он будет свидетельствовать нашему духу, что мы дети Божьи, потому что кто мы такие? Если нас, старых ветхих человеков, нет, кто мы такие тогда? Такие потерянные, как сейчас, без... Непонятно кто. Он будет свидетельствовать Духу нашему, что мы дети Божьи, что мы новое творение, что древнее прошло, а теперь все новое. И куда, ну, как сказать, и куда он нас ведет, и кто, и каким образом он нас ведет. И это все на самом деле реальность, потому что мы делаем шаг навстречу Богу. Мы соединяемся со Христом, входя в Его завет. Многие тоже еще, последняя мысль, и мы заканчиваем. Многие, как это сказать, многие думают, что крестясь, они заключают завет с Богом. Неправда. Вам нельзя заключать завет с Богом. По причине того, что вы его не удержите. Понимаете? Если ну, человеку невозможно заключить завет с Богом, договор с Богом, потому что завет – это договор. Да? Договор что такое? Обещание. В воде мы всегда спрашиваем, веришь ли в Иисуса Христа как Сына Божьего? Как правило, ответ говорят, верю. Ни одного пока не встречался, который сказал бы, не верю. Уже в воде. Не доходят такие до крещения. Обещаю служить Господу всем сердцем. Обещаю на основании веры твоей, твоего обещания, крещу в воде этой тебя, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Так вот, как сказать, Вот это вот, эти, хотя бы эти обещания попробуйте сохранить. Да? Хотя бы эти обещания. Человек даже вот этих нескольких обещаний сохранить не может. Потому что сегодня верю, потом через пару недель сомневаюсь. Вроде верю, а вроде не верю. Обещаю служить, но обещаю. Послужил, послужил. Устал, не получается. Еще какие-то веские аргументы. И, глядишь, не служит. А потом опять вроде служит. И так далее. Так вот, беда человеческого завета в том, что как только мы нарушаем свое обещание, завет разрушается. Я еще раз говорю, человеческий завет разрушается. А Божий нет. Согласен. С его стороны проблем никогда не бывает. Он на самом деле выполняет все пункты своего завета. А проблема, но проблема договора такова. Понимаете? Договор так составлен, что если кто-то из сторон нарушает обещание, то договор расторгается. Вы каждый раз подписываете договора. Да? Когда берете телефон, когда поступаете на работу, когда берете лизинг, когда берете кредит. И там всегда мелкими буквами прописано, что в случае невыполнения вами обязательств этого договора, договор будет считаться расторгнутым, и все ваши, так сказать, разбирательства дальше будут проходить уже не по благодати договора, а как? А по суду, согласно Уголовного кодекса и так далее. И с этим ничего, ну, как сказать, с этими договорами ничего не сделаешь. Поэтому, когда проблема большая, мы с вами не можем заключить договор с Богом. Никак. Потому что как только мы нарушим свою сторону, а мы ее когда-нибудь обязательно нарушим, по причине своей, может быть, слабости, может быть, бестолковости, может быть, еще чего-то такого. Так вот, как только мы нарушим этот самый договор, то тогда договор растолгается и уничтожается. Что дальше потом делать? Бежать по-новому креститься? Каяться и креститься еще раз. И по-новому договор заключать. И потом так без конца. Я извините, я тогда сразу увольняюсь. Потому что у меня времени не останется ни на что больше, только вас макать и макать. Беспрерывно. Целый день. Некоторых, наверное, по пару раз на день придется макать. Пастор, извини, у меня договор разрушился. Быстрее меня опять в договор с Господом. Обещаешь? Обещаю. Точно обещаешь? Точно обещаю. Ну, посмотрим. И воды много надо будет, слушайте. И я, наверное, там, ну, размокну совсем, потому что вылезать не придется. Так вот, в отношении дальнейшего, послушайте, в отношении нашего с вами, я еще раз подчеркиваю, человек, к сожалению, не может заключить договор с Господом, потому мы входим в договор Иисуса Христа. У Иисуса Христа был завет с Отцом. И этот самый Иисус Христос свой завет ни разу не нарушил. Он единственный, кто остался верен до конца. И он это сделал как человек, не как Сын Божий, он это сделал как человек Иисус Христос, как Сын Человеческий. Он прожил безупречную жизнь ради нас. И эту безупречную жизнь он подарил нам, чтобы нам засчиталось. Послушайте. Поэтому, когда мы входим в Иисуса Христа, соединяясь с Ним через смерть и через воскресение, в крещении, тогда мы входим в завет Иисуса Христа. Вот почему наш завет, он вечный. Вот почему наш завет нашей неверностью разрушен не будет. Почему? Потому что если ты вдруг что-то натворил, и если что-то ты разбираешься уже не с Отцом и с Судьей, ты разбираешься уже с Иисусом Христом. Да? И когда ты выпадаешь из Его воли, планов, из Его каких-то, ну как сказать, из Его руководства и делаешь что-то неугодное Господу, да, ты идешь к Иисусу и говоришь: Господи, каюсь, Господи, я, ну как сказать, понимаю, что я сделал что-то неправильно. И Христос говорит: хорошо, я прощаю, вот моя кровь, вот мое прощение, вот мой Дух Святой. Дальше, живи, иди и так далее. Вот поэтому мне, слава Богу, вас крестить приходится только один раз в жизни, а не каждый раз после того, как нарушаете обещание. Поэтому на самом деле рад за тех, кто сегодня присоединяется к Божьей семье через это водное крещение. Рад за каждого из вас. Как, в общем-то, мы должны радоваться тому, что однажды у нас, у каждого был такой шанс стать частью Божьего плана, стать частью Божьего народа, частью Божьей семьи. Когда мы были соединены с Господом Иисусом Христом в крещении, и когда мы вошли в Его завет и стали частью Его народа, частью Его плана, Его церкви, Его тела. Это замечательное, очень, как это сказать, почетное, величественное и важная часть жизни человека. Потому что это не ты что-то делаешь, это не что-то твое, это то, что Божье, то, что от Бога. Тебе позволено стать частью этого всего. Богом позволено. Это не что-то, как это сказать, если это то, что делаем мы, то это достаточно, ну, как это сказать, достаточно невзрачно, банально и, можно сказать, даже бесполезно и жалко. Да? Ну, что это такое? Тем более у нас, ну, как помпезности мало, мы подчеркнуто, ну, потому что протестантские церкви традиционно отказались от помпезности, да? Нету того, что, допустим, бывает при крещении в православной или в католическом храме, там, не звонят колокола, нету вот этого золота, блеска, вот нету этой, купель наша достаточно не золотая, если вы заметили. А очень такая даже, ну, как это сказать, сверхскромная, только вот чтобы вот воду держала. И сам обряд, он, как это сказать, без вот этой помпы, без вот этих там удивительных таких таинственных обрядов и так далее, и так далее, и так далее. То есть все предельно просто. И по-человечески на самом деле смотрится, может быть, и достаточно, ну, как бы сказать, бедно и примитивно. Но по сути своей, я еще раз говорю, по сути своей это удивительно. По сути своей это величественно. Потому что вы присоединяетесь к великому Божьему. Еще раз, слышите меня? Все, не только крещаемые. Вы присоединились к великому Божьему. Бог включил вас в великое свое. Удивительное, недоступное, что называется всегда человеческому разуму. Удивительное и величественное. То, что Он сделал для нас. И тот день, когда вы крестили, где бы вас ни крестили, там, в бассейне, в озере, в луже, не знаю, в ванной, где бы вы ни крестились, в тазике, где бы это ни было, как бы вы ни крестились, может, как бы это, может быть, не смотрелось бы как-то, может быть, не величественно, некрасиво, но это удивительная вещь, потому что в сути своей оно чудо. Бог привлек вас и заключил вас в себя. Слышите? Бог привлек вас и заключил вас в себя. Кто оттуда вас украдет? Никто. Кто оттуда вас похитит? Никто. Кто оттуда вас вытащит? Никто. Если сами это не растопчете, если сами это не, как это сказать, не разрушите, не развалите в своей жизни, никто и никогда и ничто. На самом деле очень, очень верно и четко свидетельствует Павел. Он говорит, ни ангелы, ни бесы, ни власти, ни силы, ни какие-то, говорит, тут в этом мире катаклизмы, ничто из любви Божьей нас не вытащит. Ничто не отлучит. Ни демоны, ни грех, ни какие-то там, ну, что-то, говорит, никакая, говорит, тварь, ни под землей, ни над землей, нигде, совершенно нас из этой любви Божьей не вытащит. Это чудо, когда Бог заключил вас в себя, когда мы соединены с Иисусом Христом. Аминь. Когда мы одно с Ним. Не на основании того, что мы такие умные, и вот мы так удачно все сделали, нет, на основании того, что Он захотел, и Он сделал. На основании того, что Он крестил нас, написано «Он». Слышите? Он. Не вы, не я, а Он. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Пусть Бог благословит каждого. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господи, за то, что можем знать эту истину. Господи, знать, что не мы сами захотели и нашли Тебя, но Ты нас нашел. Не мы первые, Господи, выбрали Тебя, но Ты нас первыми выбрал. Господи, не мы, Господи, заключили завет с Тобою, Господи. Ты нас призвал в свой завет. Господи. И все это на самом деле, Господь, удивительно, когда мы, Господи, в Тебе, и Ты в нас. Все это на самом деле, Господь, великая тайна, Господи, которую нам нужно постигнуть, Господь, и сердцем своим, и разумом своим, Господи, и крепостью души своей, Господи, постигнуть эту великую тайну, что значит, Господи, мы соединены с Тобою. И теперь уже не мы живем, но живет Христос. И теперь уже, Господи, древнее прошло, и теперь на самом деле все новое. И теперь на самом деле, Господи, мы не рабы ни этого мира, ни привычек, ни власти, греха, ни суеты, ни еще чего-то, Господи. Но это на самом деле, Господь, власть, Господь, Твоя. Твоя, Господь, власть над нами, Господи. Потому что Ты, Господь, соединил нас с Собою, Господь. Шагнув в эти воды Иордана, Господь. Шагнув в эти воды Иордана, Господи, однажды, которые сомкнулись над Тобою, Господи, Ты соединил себя с нами, Господь. И сегодня, Господь, мы также, Господь, делаем этот ответный шаг навстречу Тебе, Господи, шаг веры, когда мы соединяемся с Тобою, Господь, в смерти и воскресении Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за эту милость. Мы благодарны Тебе, Господь, за возможность быть и называться Твоими детьми. И эта способность не от нас. Это способность Тобою дарованная, Господи. И всякий, кто верует, он будет спасен. И всякий, кто верует и крестится, на самом деле, Господь, он спасется, потому что, Господи, этого достаточно. Там Ты, Господь, с Твоими делами. Мы очень часто задаем этот дурацкий вопрос, на самом деле дурацкий вопрос, что нам делать, чтобы спастись? Человеку ничего нельзя сделать, чтобы спастись. Что бы мы ни делали, это не спасет нас. Но, Господи, если мы исполним волю Твою, то Ты спасаешь нас. Если мы исполняем Твою волю, Господь, то Ты нас спасаешь. У Тебя на это достаточно силы, мудрости. Терпения, любви. Господи, у Тебя достаточно. И мы благодарны Тебе за эту милость, Господи, которой мы спасаемся. Мы благодарны за эту благодать, которой мы живы. Пусть, Господи, сердце каждого, оно будет исполнено Твоей верой. Пусть сердце каждого, Господи, будет всегда, Господь, знать эту истину Божию и видеть ее, Господь. Чтобы мы жили так, как Ты учишь нас, обновленной жизнью. Благодарим Тебя, Господь, за этот шаг навстречу, Боже. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нашел, когда Ты спас погибшее от нас лично. Господь, мы благодарны Тебе. Слава Тебе. За все Тебе хвала. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.